Братья и сестры, встанем, выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Иоанна, 13 главу, 16 по 20 стихи. «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю я знаю, которых избрал». Но да, сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Все святое Евангелие.
Во тебе, Христос.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Сегодня 7 воскресенье после праздника Троицы. И тема проповеди Божьей провидения или Божий промысел. Мы прочитали книгу пророка Амоса, 7 глава с 10 по 15 стих. И послание Галатам 4, 12-18. И также отрывок из Евангелия от Иоанна. Божье провидение, Божий промысел, он относится для всей Церкви Христовой. И Божий замысел, если мы читаем внимательно Священное Писание, от самого сотворения до Христа и далее, все касается Церкви Христовой. То есть Господь весь путь, история человечества, это ради нас, ради Его любимых детей. И потому Божий промысел имеет огромную важную вещь в нашей жизни. Я не хотел сегодня говорить о Божьем промысле как в каком-то таком грандиозном видении, но поговорить о Божьем промысле для меня, для моей судьбы, для моей жизни. Одно дело, конечно, красиво говорить, когда говорим о церкви, о каких-то событиях из Библии, но нас-то по большому счету интересует, а какой Божий промысел-то для меня? Хорошо Авраам, хорошо Моисей, хорошо Иисус Навин, апостолы. А я-то зачем здесь нахожусь? Я-то вообще здесь. Вот то, что Господь призвал, избрал меня. И мы читаем в послании к Ефесянам, 1 главе, 4 стихе, что Он до создания мира призвал нас и предопределил ко спасению. Еще когда ничего не было. И книги Деяний, 17 глава, 26 по 27 стих, апостол Павел говорит, говоря афинянам о том, что своих детей он избрал и время, и место рождения, и подобные вещи. Так может, значит, есть какой-то смысл в этом всем? Готовы ли мы к Божьему промыслу и призванию? Вот готовы мы вот на самом деле честно задать себе вопрос, а нужен мне Божий промысел в моей жизни? Вот задать действительно вопрос. Некоторые христиане говорят о том, что желают Божье провидение, промысел, цель в жизни своей. Но если внутрь заглянуть, некоторым это не надо. Некоторые просто этого боятся. Давайте вспомним первую историю библейские. Вот мы прочитали и из послания Галатам о жизни апостола Павла. Если прочитать первую главу, он рассказывает о своей жизни, о том, как Господь вел его, о том, что он был гонитель церкви, что о том, что он был ревнитель отеческих преданий, что он ненавидел христиан, даже участвовал в убийстве косвенно своего родственника Стефана, которого побили камнями, первого мученика церкви, диакона. О том, как он ненавидел церковь, что готов был до края земли идти, и потребовал от первосвященника письмо для того, чтобы приехать в Дамаск и там хватать верующих. Но Господь именно по дороге в Дамаск, мы читаем Деяния 9 глава, его призывает на служение. И некогда ревнитель по Богу, по закону, он становится ревнителем по Христу. И мы видим, какое огромное влияние он сделал для церкви, сколько посланий, сколько чудесных посланий Духом Святым он написал для Церкви Христовой. Посмотрим, например, жизнь других героев. Например, ветхозаветных. Иеремия, он родился в семье первосвященника, в семье священника. И должен был быть священником, но Господь его призвал в пророки. Исаия родился в царском роде. И один из претендентов на престол, но Господь призвал его в пророки. Амос, мы прочитали сегодня, был вообще пастухом, а когда время для работы пастухов не было, подрабатывал, собирал сикоморы. Но Господь его призвал также в пророки. Вот вопрос, что порой Господь призывает нас, может, из той ситуации, из той среды, в которой мы находимся. Если внимательно посмотреть, некоторым верующим людям это боязно, это страшно. Потому что мы часто, ну, это может быть нормально для простых людей. Мы распланируем всю свою жизнь, стараемся, да, устроить ее как-то. Благоустроить, думать о жилье, о квартире, о семье, о подобных вещах. Но удивительно, жизнь верующего человека, она подчинена Христу. И мы говорим, вот Господь Иисус Христос, Господь Иисус Христос. Но Господь это от слова Господин. Он хозяин нашей жизни. И вот Он что скажет, мы должны, обязаны будем сделать. Если честно признаться, готовы ли мы к этому? Потому что бывает так, что верующие люди планируют свою жизнь и пытаются ее выдать за Божий промысел своей жизни, в жизни. Божий промысел, Божие провидение. А если честно, Господь может в поправе в любой момент постучаться в наше сердце и сказать: «Дорогой, дорогая, дочь, сын, у меня есть план на твою жизнь. Он такой-то, такой-то». И честно же, на самом деле, если мы признаемся себе, для некоторых это страх и ужас. Потому что как так, Господь, я вообще-то распланировал свою жизнь. У меня вообще-то такие цели и задачи, у меня вот в перспективе. А ты тут со своим планом мне все карты мешаешь. Есть верующие люди, которые радуются от того, что Господи, да слава Богу, что Господь обратился ко мне, и Он сказал, что у меня есть план на твою жизнь. Да это ж удивительно. Кто я? Что Бог сказал, что у меня есть план на твою жизнь. А это значит, я тебе что-то доверяю. Это удивительно. Бог совершенный что-то из своего плана божественного доверяет нам, несовершенным, понимая, что мы можем, извините, простым языком просто накосячить. Взять историю вот из Евангелия от Иоанна, что Господь рассказывает об Иуде. Священное Писание четко говорит, что он был вором. Но удивительно, Бог, вот судьба его, это Божий промысел, чтобы он погиб и был предателем. Или же что-то другое. Но Бог даже в этой ситуации, он знал, что он это сделает. Это не значит, что Богу было запрограммировано, что Иуда должен быть этим. Он просто знал, что так случится. Но даже во всей этой ситуации Господь пытался достучаться до него. Даже в Гефсиманском саду, когда тот целованием предавал, говорит, другом его называет. И доверил вору, по сути, по своему внутреннему характеру, своей дурной привычке, кассу. Неужели Бог, Христос этого не понимал? Кому Он доверяет? Нет, Господь через это хотел достучаться до него. Чтобы тот как-то призадумался, а почему я, зная за собой вот такой грех, и Бог мне это доверил. Может, это был Божий промысел, чтобы человек поразмыслил, сказал, значит, Бог видит, Бог знает мою слабость. И бывает так в жизни верующих христиан, что Бог порой доверяет людям то служение или дело, которым они слабы. Это удивительно на самом деле. Бог порой доверяет какие-то вещи нам, верующим людям, в чем, наоборот, мы слабы. Я помню одну историю, когда я в свое время хотел вообще все оставить, христианство, бросить все. Я начинал впадать в грех, и мне так все надоедало. Хотелось уйти. И вдруг в один момент ко мне на улице подходит епископ один. И говорит: Паша, у меня... Я молился, Господь просто сказал, что ты с сегодняшнего дня будешь у меня в церкви по четвергам проводить библейские занятия и проповедовать. Для меня это было шоком. Потому что я уже думал, а, Богу я не нужен, я ему интересен, я начинал грешить, начинал уже, извините, косячить. Прошу прощения за такой язык. Я думал, все, ну Бог сейчас меня спишет, ну и ладно, иди ты куда хочешь. Но вот этим Бог как бы мне, знаете, отрезвил. Человек, который начинал вроде как впадаться в грех, и все уже. А Бог доверил ему еще больше того, что когда я был более верным, я этого не имел. Я даже об этом думать не мог. Бог удивительным образом по любви доверил. И это меня, знаете, меня это саккумулировало. Меня привело это в чувство и заставило внутренне, наоборот, продолжить служить Богу еще с более рвением. Бог любит нас, Бог доверяет. Но готовы ли мы ответить на Его призыв, как Исаия сделал? Когда было, мы знаем эту историю, было одно из труднейших моментов в его жизни, а Бог именно в этот момент и говорит: Исаия, кого мне послать? У него масса проблем там. Его убить хотят. За дверью. Выйти толпа, растерзать. А Бог говорит, кого мне послать? И в один момент Исаия вот срабатывает внутренне. Он понимает, что, Господи, если ты призываешь меня, у тебя есть промысел на мою жизнь, на мою судьбу, то ты там все уже приготовил. И вот эти мои проблемы, мои ситуации ты решишь. И он просто говорит: Господь, вот я, пошли меня. Что там будет, меня не интересует. Я знаю, что ты, если призываешь меня в служение, ты всем необходимым уже обеспечил и обеспечиваешь. Хотя я, может быть, этого не вижу. И все внешние обстоятельства кричат и говорят, что куда ты лезешь-то? Тебе других проблем нету, что ли? А Господь говорит, стучится в наше сердце, говорит, кого мне послать? А мы часто мысленно говорим: Господи, подожди, у меня вот столько проблем, ну вот то-то, то-то, то-то. Ну куда? Ну вот не, как бы не вовремя. Но Господь знает, когда обратиться. Господь знает. И времена, и сроки всему нашей жизни, дорогие братья и сестры. Вот готовы ли мы действительно сказать Господу: вот я, возьми меня и веди. Что бы там Господь ни приготовил, как бы нам страшно ни казалось пойти в некую неизвестность. Но удивительно, Господь в послании к Римлянам 4 главе 17 по 18 стих говорит такие слова. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, по которому Он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое». Или, скажем, такой перевод: «Вопреки надежде он поверил в надежде». Тут говорится об Аврааме. Господь сказал: «Авраам, от тебя великий народ сделают, и великие народы, многочисленные». Авраам был настолько стар, что он не мог иметь детей. У Сары, жены его, уже, чтобы для рождения все омертвело внутри. И помним историю, что Сара даже усмехнулась, сказала: ну что это такое-то? А Господь говорит, что несуществующее, как существующее называет. То, что внешне кажется, кричит и внешне имеется как подтверждение, что это нереально в моей жизни, Бог говорит, все это реально, я это сделаю. То, что кажется несуществующим, оно будет существующим. Он против надежды, поверил в надежде. Когда надежды не было никакой, вариантов реальных, вот ощутимых, физических, да невозможно это сделать. Но он доверился Богу. И в послании к евреям в 11 главе апостол Павел говорит в первом стихе, что такое вера, настоящая вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть осуществление ожидаемого. Я ожидаю что-то от Господа. Я помолился, прошу, Господь, вот эта ситуация, вот эти обстоятельства передо мной. И Господь как говорит? По вере. Когда идет осуществление ожидаемого, когда я внешне не вижу. Все то же самое, все те же проблемы. Но оно осуществляется, то, что я ожидаю от Господа. Внешне я не вижу, но я верю, что оно, Бог уже производит работу, оно уже идет. Внешне еще ничего не произошло. Внешне я в тех же проблемах, в тех же ситуациях, в том же окружении. Но оно уже осуществляется, Господь запустил механизм. Как это нас не касается? И далее он говорит, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность. Не просто может быть, возможно, наверное, Бог сделает в моей жизни. Я надеюсь на это. А уверенность в невидимом. Оно еще невидимо. Она еще не разрешилась, эта ситуация. Это проблема. Или наша просьба о чем-то Господу. Но уверенность, что оно, Господь ответит. Апостол Павел, апостол Иаков в Священном Писании говорит, предупреждает нас, верующих людей. Но допросит, 1 глава, 6 стих. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, да хвалится брат униженный высотой своей и так далее. То есть апостол Иаков говорит, да не просит, но допросит с верою, немало не сомневаясь, вообще ни капли. Или же в греческом оригинале вместо сомневающегося стоит слово рассуждающий, что в принципе в данном случае синонимы. То есть человек, который пытается рассуждать, попросил что-то у Господа, а потом начинает рассуждать. Господи, а как ты мне дашь? Может быть, через этого брата, или через эту ситуацию, или я найду новую работу, или как? Господь говорит, да не рассуждай, как я это сделаю. Это моя проблема. Это моя задача. Твоя задача верить, что я это сделаю. Потому что когда мы начинаем рассуждать, мы же начинаем искать выходы, а как Бог это сделает? Это и есть вот это сомнение, мы начинаем сомневаться. Бог говорит, не рассуждай, моя дочь, не рассуждай, мой сын, как я решу проблему твою, разрешу твою ситуацию. Это мое личное дело. Тебя это вообще не касается. И когда вы что-то просите с верой в Господа, не начинайте рассуждать, предполагать, как это Бог сделает. Потому что Господь четко говорит, если ты будешь рассуждать, а значит сомневаться во мне, ты ничего от меня не получишься с двоякими мыслями. Просто верь. Так и в Божьем промысле. Если Господь призовет нас, не надо рассуждать. Господи, как я его исполню? Мои дары, мои таланты, имею их, не имею. Богу не важно твои таланты, твои дары, твои способности. Бог нужно, чтобы ты просто с верой сказал, вот я Господь, возьми меня. А как Господь поведет, Бог будет сам делать. Готовы ли мы ответить на Божий промысел, призыв в нашей жизни по-настоящему? Не просто да, наверное, возможно, А когда Господь скажет, что у меня реально есть для тебя план, и я хочу его исполнить в твоей жизни, вот в этот момент будет страх и трепет у нас из-за того, что его план не будет сходиться с нашим планом. Или мы просто боимся. Или мы скажем: Господи, в радости ты презрел на меня немощную, немощного. И ты часть своего великого плана, частицу плана, хочешь доверить мне. Ты совершенно непоколебимый, всемогущий, великий. Мне вот такому, с моими слабостями, с моими проблемами, с моим характером, с моими привычками доверить часть своего плана, это удивительно. Потому что когда мы ответим на Божий промысел, Божий призыв, потому что Бог начнет идти с нами, рядом. А представьте, какое же прекрасное возможность вот в это, когда жизнь становится путешествием вместе с Богом. Не авралом, не бременем нашей жизни, а Бог, потому что в этом плане, в этом путешествии жизненном, Он создаст необходимые божественные встречи, необходимые божественные связи, откроет нужные двери, ненужные закроет. Так же, как же классно, дорогие мои, войти, когда жизнь становится приключением, в котором участвует Бог и хранит, и защищает Бог, и открывает двери. Новые знакомства, новые встречи, новые возможности, новые видения, новые цели. Или мы сами будем в своей жизни, наша жизнь с бременем, мы скажем: Господь, не надо, вот у меня свой план, я сам буду по себе. Или же моя жизнь будет настоящим приключением, и в конце жизни мы своим внукам, детям скажем: жизнь с Богом — это такое приключение удивительное. Это просто так классно пройти эту жизнь с Ним. Готовы ли мы на это? Это зависит от нас. Промолчим, пройдем или нет? Или как одно самарийское селение, когда Христос начал являть свои чудеса, сказал: нет, не надо, пройди мимо нас, мы боимся. Или как другое самарийское селение, когда увидела чудеса, она позвала его и упросила пребывать с ним несколько дней. И они покаялись, призвали Господа и наследовали Царство Небесное. Зависит от нас, в каком из этих селений я жить собираюсь. Пусть Господь нас благословит. С миром Божьим.